Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Пандемия 21 века. Так все чаще называют аутизм. Все большему количеству детей ставят диагноз, но также и взрослым диагностируют различные расстройства аутистического спектра. Причем это часто вполне успешные состоявшиеся люди, математики, музыканты. Говорят, очень много аутистов среди программистов Кремниевой долины в Калифорнии. Так что же это такое? Болезнь или вариант нормы? И стал ли аутизм действительно болезнью 21 века? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
С каждым годом все больше людей абсолютно разных возрастов узнают о своей принадлежности к аутическому спектру. В настоящее время нет общепризнанной статистики о том, какое количество людей находится у границ этого спектра. Большая часть внимания прикована к людям на верхней и нижней стадиях. У людей с высокофункциональным аутизмом, как и у людей в любой части его спектра, есть сенсорная дезинтеграция. Это означает повышенную чувствительность к шуму, запахам, прикосновениям. Таким людям очень трудно справляться с сенсорными перегрузками в общественных местах, таких как кафе, метро или магазины. У большинства людей с расстройством аутического спектра исполнительные функции сильно нарушены, что сильно затрудняет планирование и мешает справиться даже с простыми бытовыми делами. Очень часто выстраивается постоянный график, и человек с аутизмом хочет его всегда придерживаться. Например, если каждый вторник он встречается в обед с коллегами и пьет кофе, то предложение встретиться на следующей неделе в четверг вечером и выпить чаю может вызвать у него тревогу или даже панику. Люди с высокофункциональным аутизмом вполне способны добиться успеха в любом деле, но только если для них будут созданы комфортные и предсказуемые условия. Синдром Аспергера – один из самых распространенных диагнозов расстройства аутического спектра, но в России его ставят только детям, опираясь на устаревшие данные, что к 18 годам легкие формы аутизма или исчезают, или перетекают в тяжелые, формально позволяя выбрать схожий шизофренический диагноз и поставить человека на учет. В реальности же многие люди с таким расстройством имеют семью, работу и ведут активную социальную жизнь, оставаясь один на один с проблемой, предпочитая не иметь официального диагноза.
Обсудить проблему аутизма мы позвали наших сегодняшних гостей. Это Юлия Азарова, главный редактор медиаресурса фонда «Выход».
Здравствуйте.
Добрый день. И Сергей Витренюк, член правления родительской ассоциации «Аутизм региона».
Добрый день.
Я хотел сначала уточнить. Вот в переписке перед подготовкой этой программы прозвучало, что вот не совсем правильно говорить «аутисты». Что правильнее говорить «люди с аутизмом». Это так?
Да, это правда.
То есть вы избегаете, это некая такая медикализация состояния человека, да, или как?
Дело в том, что сегодня есть консенсус между многими и специалистами, и родителями в том, что если мы называем человека его диагнозом, говорим «аутист», то таким образом получается, что мы, грубо говоря, сводим его индивидуальность, его личные качества, его... Ну, всю личность просто к тому, что вот у него диагноз аутизм, он аутист. Это обижает, на самом деле, очень многих. И поэтому, ну, сейчас, знаете, такой нейтральной, скорее, формулировкой считается, да, вот люди с аутизмом. Правда, есть и другие люди, которые говорят, что лучше говорить не люди с аутизмом, а аутичные люди, ставя не личность сначала, а сначала инвалидность. Disability first language. Это вот как раз в основном представители движения нейроразнообразия, но и такая точка зрения тоже.
В общем,
тоже
это такой, в любом случае, это некий фронтир такой, да, борьбы за определение этих людей, за политкорректность в том, как их называть.
Да, но если вот мы все-таки стремимся к какой-то самой такой нейтральной формулировке без вот вдавания в дебри, то, да, это люди с аутизмом, проще сказать.
Какой процент, о чем мы примерно говорим, людей с расстройствами аутистического спектра?
Ну, уже признано мировым сообществом, и, в принципе, Минздрав Российской Федерации подтвердил в своих письмах, что порядка 1% детской популяции, ну и, соответственно, взрослой, это люди с теми или иными формами аутизма.
И там 1%.
И там взрослые.
Да, взрослые. Нет такого, что аутизм, скажем, диагностируется в более позднем возрасте. Часто упоминают, скажем, каких-то селебрити. Вот Энтони Хопкинс там вообще 80 лет ему поставили.
Вы знаете, здесь есть проблема сегодняшней реальности в том, что аутизм недодиагностирован достаточно серьезно. И, например, в России до сих пор очень беден диагностический инструментарий у наших профессионалов. Поэтому мы до сих пор сталкиваемся с тем, что детей сейчас диагностируется гораздо больше, потому что инструментарий развивается, специалисты обучаются, а взрослые люди с аутизмом остаются вроде бы как за скобками этого движения, и они незаметны. Все спрашивают, где эти люди, где этот 1%? А знаете, они сидят по домам, потому что для них не созданы условия, и мы их поэтому не видим.
Насколько растут цифры по аутизму? Потому что, опять-таки, читая, так сказать, особенно в Америке, да, по американской статистике, это прям какая-то вот последние лет 30 просто обвальная. Каждый год растет процент.
Да, вы правы. Действительно, мы наблюдаем рост статистики по аутизму. То есть, если мы возьмем статистику США, которая была в 2014 году, там речь шла о том, что аутизм есть у одного из 68 человек. Статистика, которая была опубликована в этом году, говорит о том, что аутизм есть у каждого 59-го ребенка.
То есть это уже далеко не 1%, это уже и 1.5%.
Это уже больше, но это на самом деле очень сложный вопрос, потому что вопрос статистики, он, конечно, очень комплексный. И здесь сложно вот однозначно сказать, что вот цифра там 1 к 160, которую дает ВОЗ, она вот неправильная, а цифра из Америки 1 к 59, она правильная. Почему? Потому что, когда мы говорим о статистике, тут очень важно понимать, что исследования эпидемиологические, они очень разные. Нужно всегда смотреть, какая у нас выборка, какие у нас методы, что вообще, что вот мы меряем, надо понимать. И все зависит очень сильно даже от того, например, каких людей мы смотрим. Это взрослые, это дети. Если это опрос, то какой вопрос мы задаем? И от этого всего цифры могут очень сильно меняться. Поэтому, ну, вряд ли можно говорить о том, что сейчас есть эпидемия. Это скорее, знаете, из области...
Ну да, журналистики такое.
Да, какой-то теории заговоров. Ну, потому что, если мы возьмем, например, современные исследования взрослых людей с аутизмом, мы сейчас оставим за скобками Россию, потому что понятно, что... А если мы возьмем исследование...
То есть в России это вообще невозможно диагностировать расстройство, тот же синдром Аспергера, невозможно у взрослого человека. То есть у нас либо ты аутист до 18 лет, либо после 18 тебе ставят вялотекущую шизофрению.
Да все на самом деле возможно, если наши практики наконец-то начнут использовать современные диагностические статистические руководства, где все расписано, где написано, по каким критериям должен ставиться диагноз аутизма, где, например, написано, что нет взрослого аутизма какого-то специального. То есть, да, если мы возьмем МКБ-10, там есть диагноз детский аутизм, но это руководство уже скоро выйдет из употребления, скоро будет МКБ-11, где никакого детского аутизма нет вообще. В Америке никакого детского аутизма давно нет.
Расстройство аутистического спектра?
Да.
Как, кстати, правильно, аутистического или аутического?
Аутистического.
Аутистического, да?
Да.
Правильно говорить. Ну, в любом случае, болезнь проявляется в детстве. Это всегда идет из детства.
Да, и здесь есть очень важный аспект. Чем раньше будет диагностирован ребенок, тем успешнее будут вмешательства, которые применяются для применяются к этому ребенку. Сейчас уже диагностический инструментарий позволяет в 1.5 года определить те или иные формы аутизма у ребенка. К сожалению, для этого нужен достаточно серьезный мониторинг и достаточно серьезный скрининг практически всей детской популяции, чего сейчас в России мы не наблюдаем. Поэтому зачастую родители выявляют те или иные признаки аутизма у ребенка достаточно поздно. Ну, я могу на своем примере сказать, что это произошло в 3.5 года. До этого просто ребенок не говорил. И как у нас в России обычно любят говорить, ну, мальчик.
Мальчик позже говорит.
До 5 лет заговорит. Да. На самом деле нет, это были проблемы. Нам нужно было обратить на это внимание раньше. Но, к сожалению, отсутствие информации по данной проблематике, отсутствие соответствующей врачебной помощи, педагогической помощи в этом вопросе не позволило нам своевременно на это обратить внимание.
Но первый фронт борьбы это родители, это они первые, кто должны уже где-то в возрасте там год, 1.5 года знать, какие есть признаки аутизма.
Да, конечно, потому что в любом случае это наблюдение, наблюдение за ребенком, но вы знаете, мы сейчас все-таки боремся за то, чтобы еще одним фронтом стали педиатры. которые, в принципе, до года, ведь педиатр единственный врач, который систематически наблюдает ребенка, конечно же, все эти специалисты должны обладать соответствующими знаниями и проводить соответствующий скрининг и соответствующие исследования по ребенку. И красные флажки должен все-таки выставлять врач в первую очередь. Но родитель, безусловно, наблюдая за ребенком ежедневно, выявляет это чаще всего.
Это что, это генетическое? Я понимаю, что существует много теорий. Это в утробе матери уже формируется, зависит от того, так сказать, от поведения матери? Или это абсолютно уже генетическое заболевание?
Знаете, я сейчас начну опять ответ с того, что все очень сложно, потому что действительно расстройство аутистического спектра – это такая проблема, которая вот куда ни посмотришь, там действительно все сложно. И причины аутизма конкретные, к сожалению, мы сегодня не можем вот вам назвать, то есть что условно мать переболела чем-то во время беременности, и поэтому у ребенка неминуемо случился аутизм. К сожалению, такого нет. Но да, сегодня считается, что по большей части генетические факторы имеют значение при формировании аутизма у ребенка.
Гены аутизма еще не вычленили.
Специфичного для аутизма пока нет, но мы, например, знаем, что при других диагнозах, генетических синдромах бывают манифестации аутизма. Например, это синдром ОМКХ-хромосомы или синдром Ретта. Это генетические диагнозы, которые хорошо понятно, как функционируют исследователям. И вот при них часто встречается аутизм, но часто и не встречается.
Вот я сейчас буду задавать очень такие простые вопросы, но потому что для меня это тоже явилось в большой степени новостью, чтобы нашим зрителям и слушателям понять. Как я понимаю, аутизм – это проблема большого мозга. То есть из того, что я читал, что мозг аутиста, он больше, где-то там на 10-15%, в нем большее количество нейронных связей, и мозг не может справиться вот с этой вот возросшей нейронной нагрузкой, то есть аутист воспринимает мир гораздо более интенсивно, чем, так сказать, нормальный человек, да, и он не может справиться с этой интенсивностью, приоритизировать вот эти все сенсорные атаки. Я правильно объясняю?
Ну, не совсем. Смотрите, то есть последние исследования мозга у детей что показывают? Что
он действительно больше.
Действительно,
у аутистов
в какой-то
мозг
момент он становится больше, чем у типично развивающегося ребенка. Вот мне вот, чтобы вам не наврать, по-моему, в районе 2 лет было зафиксировано, что действительно он больше. Но ведь дело не только в размере, дело действительно еще и
в связях нейронных,
и в гирификации, и во всем. И здесь мы просто куда опять же не посмотрим, везде очень все бывает по-разному. Бывает, что действительно у них извилин больше, чем у типично развивающихся детей. А бывает такое, что наоборот их меньше. Что касается нейронных связей, вы вот начали говорить, опять же, что показывают исследования, что чаще всего в каких-то локальных системах действительно более сильные связи, и их больше. А в более обширных системах они, наоборот, более слабые, и их меньше. Вот, к слову сказать, у нас вышла книга, в прошлом году мы опубликовали, можно ее показать,
да,
пожалуйста?
Да.
Это книга главы экспертного совета фонда «Выход» Елены Леонидовны Григоренко, которая называется «Расстройство аутистического спектра».
Да.
Это вводный курс для студентов вузов, для психологов, психиатров.
Которые, как понимают, до сих пор в российских вузах не было.
Да, это первый курс подобного рода.
Первый, да.
И здесь как раз большая глава посвящена именно развитию мозга детей с аутизмом. Здесь даны прямо выкладки из исследований, которые показывают, что мы знаем на сегодняшний день. Эта книга есть в открытом доступе, она в электронном виде выложена на сайте фонда «Выход». И, в общем, если эта тема подробно интересует, там это все можно почитать. Кроме того, к этой книжке вышел онлайн-курс, который сейчас...
Ну, это очень важно. Мы об этом будем говорить, да, о том, как действительно Россия отстала и что делать, чтобы нужно догнать. Как я понимаю, мальчики в 5 раз чаще, чем девочки, да?
Ну, не в 5. Нет? То есть та же статистика 1 на 68 это мальчики, да. Ну, по девочкам статистика разнится, ну вот 1 на 160 где-то определяет. Но опять же, это кто считал и по каким методикам, то, о чем говорила Юля. Да, действительно, разница есть, мальчика больше.
И теория вот этого вот интенсивного мира. То есть аутисты, опять-таки, пользуясь какими-то метафорами, это люди с содранной кожей, которые очень интенсивно воспринимают внешние раздражители. Звуки, краски, цвета какие-то. Это так?
Ну, вы знаете, аутизм – это синдром. И один из симптомов – это как раз вот эта сенсорная перевозбудимость. И когда ребенок или взрослый с аутизмом по-другому воспринимает внешние сигналы. Это присутствует, но я бы не сказал, что это следствие. Да? Здесь можно говорить о том, что причина немножко в другом.
А в чем?
Но именно в том, что это особенность данного синдрома. И вот вы говорите, человек с содранной кожей. Еще говорят, с кожей наизнанку. Да, это присутствует, когда человек действительно трудно реагирует на прикосновения, на громкие звуки. Но здесь нужно обратить внимание, что, во-первых, это не у всех людей с аутизмом. Это индивидуальные особенности в группе с аутизмом. А во-вторых, здесь следует сказать, что это является как раз-таки симптомом, в рамках которого мы и определяем вообще сам аутизм.
Кай из «Снежной королевы» – это аутист? Мальчик складывает льдинки, вот эта вот мелкая моторная деятельность.
Ну, может быть, но может быть и нет.
Андерсона вроде самого считают аутистом.
Понимаете, вот я здесь хотела бы немножечко, если позволите, вернуться к предыдущему вопросу и добавить, что да, есть такое представление, что действительно люди с аутизмом обладают сенсорной гиперчувствительностью. Это действительно
так. Мне тоже надо учиться говорить «люди с аутизмом», да.
Это, в общем, действительно встречается. Но дело в том, что эта группа расстройств, она настолько гетерогенна, она настолько разнообразна по своим проявлениям, по своей теологии, ну, вообще по всему, что как есть люди с аутизмом, которые действительно испытывают сложности с громкими звуками, светом, прикосновениями, также есть и люди, которые, наоборот, постоянно стремятся к сенсорной стимуляции, которые ее ищут, которая им приятна и, наоборот, позволяет справляться. Вот вы, например, знаете, что в сенсорных зонах для детей с аутизмом, которые оборудуют, например, там есть такие вещи, как утяжелитель, для ног, как одеяла утяжеленные, которыми детей как раз накрывают для того, чтобы они почувствовали интенсивные прикосновения, и им стало, наоборот, легче. Они, наоборот, разгрузились. Поэтому здесь так однозначно нельзя сказать.
То есть, с одной стороны, это и синдром вот этой вывороченной кожи, а с другой стороны, им хочется больше интенсивности, стимуляции,
да.
Ощущений от мира.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор об аутизме. Возможно, как синдром 21 века, синдром информационной перегрузки. Факт тот, что все больше детей, все больше взрослых диагностируется с различными формами расстройства аутистического спектра. Об этом рассуждает в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко Артур Валерьевич Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета. Извините, что так долго, но вот у человека такая должность. Артур Хаустов.
Очень важно ребенка заранее, до начала учебного процесса, ввести в ту среду, в которой он будет учиться, для того, чтобы кабинет был ему знаком, чтобы кабинеты разных специалистов ему были знакомы, и чтобы он хотел сюда прийти повторно, нужно, конечно, создать определенные условия. Конечно, очень важна структура, если мы говорим о детях с аутизмом, потому что они не вполне считывают все, что происходит вокруг них. Если мы хотим построить с ними образовательный процесс, он должен быть очень четко структурирован. В том числе с визуальными расписаниями, для того, чтобы ребенок знал, что с ним будет происходить в конкретный каждый следующий определенный момент. Очень важна система, например, подкреплений, поощрений. Любому ребенку приятно, например, когда его похвалят. Это касается абсолютно нормально развивающихся детей. Но в данном случае мы говорим о усиленной системе подкрепления. Для этого создаются специальные, например, списки тому, что нравится ребенку. И когда он успешно выполнил какое-то учебное задание, он получает в качестве вознаграждения то, что ему действительно нравится. И достаточно большое количество приемов и специально создающихся условий, чтобы дети почувствовали себя комфортно и успешно. На самом деле мы понимаем, что далеко не все выпускники 9 или 11 классов, они будут в полной мере адаптированы. Да? Ведь эта адаптация во взрослом возрасте, она обозначает, что ребенок начал жить самостоятельно. Да? Ну, мы не имеем в виду возраст 17 лет, я имею в виду более взрослый, конечно. Ребенок взрослый уже человек с аутизмом начинает самостоятельно жить, да, он сначала учится, например, он может учиться в вузе, он может дальше найти работу. К сожалению, достаточно невеликий, небольшой процент взрослеющих ребят с аутизмом, которые могут все это делать самостоятельно. И даже если они поступают в вузы и заканчивают высшие учебные заведения, то в значительной степени, когда они выпускаются, им очень трудно найти себе работу. И также далеко не все, конечно, заводят семьи. Сейчас, когда мы отмечаем 25 лет, а это происходит именно в этом году, мы можем отсмотреть вот наших выпускников и можем увидеть все сложности, которые у них возникают вот во взрослой уже жизни. И, конечно, очень небольшой процент, я сейчас затрудняюсь сказать, сколько конкретно, ребят, которые могут быть вот настолько самостоятельны. Однако сейчас в России все больше говорят о системе сопровождаемого проживания и сопровождаемого трудоустройства. Эта система еще совсем не развита, она еще совсем не система. Сейчас только ранние-ранние зачатки. И, конечно, мы видим, что важно, чтобы система социальной защиты обеспечивала вот эти вот возможности и сопровождаемого проживания, и сопровождаемого трудоустройства. На данный момент это как отдельные фрагменты, отдельные проекты отдельных, чаще всего некоммерческих организаций, реже государственных, которые организуют вот такого рода работу. Она, конечно, не масштабна, а точечна по всей России. Ну и мы, конечно, стремимся к тому, чтобы ситуация изменилась. И когда мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы ребенок во взрослой жизни уже был успешен, конечно, первое – это наличие у него у самого профессиональных навыков. То есть, чем раньше мы выявим особенности ребенка и его склонности к какому-то виду деятельности, тем лучше. Например, ребята бывают очень хорошие программисты из среды ребят с аутизмом. Это бывают прекрасные музыканты, которые научаются играть двумя руками, никогда этому не учась специально. Да? И вот эти предпосылки важно вовремя увидеть достаточно рано, для того, чтобы ребенка целенаправленно готовить вот к какой-то профессиональной деятельности. Второе, это, конечно, подготовка ребенка к социальному взаимодействию. Ведь взрослеющие ребята очень часто к нам обращаются и задают вопрос, а вот как мы хотим пойти на работу, как нам наладить взаимодействие, например, с коллегами? И у них у самих есть, у взрослеющих, этот запрос. И здесь важно проводить тренинги по социальному взаимодействию и коммуникации на рабочем месте. Очень важно, чтобы были тьюторы, которые сопровождают человека, если мы говорим о сопровождаемом трудоустройстве. То есть фактически это как такой адаптер, да, человека с аутизмом к работодателю и наоборот, работодателя к человеку с аутизмом. И, конечно, этот человек, он должен быть в курсе проблем и знать, как правильно выстраивать вот этот процесс.
Артур Хаустов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. И там было много, наш корреспондент был в центре ресурсном, и было принято решение не снимать этих детей, не показывать, то есть обойтись вот этим рассказом. Ну, там уж действительно, как получить разрешение на использование. А человек сам за себя не может, наверное, принять решение. Показывать их как больных, наверное, не стоит их так позиционировать. Вот я хочу в связи с этим рассказом спросить, а в принципе аутизм лечится? Корректируется? Или речь идет о том, что это, так сказать, та особенность, с которой человек будет жить всю жизнь, и мы можем только как-то его адаптировать к жизни? Или можно, вот вы сказали, если рано поймать, то можно это все дело...
Ну, вот второе ваше слово «корректируется» ближе, конечно, к той работе, которую ведут специалисты прогрессивные. Сказать «лечится» нет таблетки от аутизма. Давайте сразу это признаем. И те медикаментозные вмешательства, которые производятся в отношении людей с аутизмом, они купируют какие-то сопутствующие проблемы. У кого-то может быть агрессия, у кого-то может быть депрессия или еще что-то. Да?
То есть механизма аутизма нет, вот как, скажем, депрессия, да, она там медикаментозно может лечиться?
Нет, от аутизма медикаментозного лечения нет. Мы занимаемся педагогической коррекцией, как мы это называем, педагогическими вмешательствами, и все основные методы основаны на педагогических подходах и на поведенческих подходах. Они лежат на базе платформы бихевиоризма и прикладного анализа поведения. И здесь нужно отметить, вот в разрезе того, что сказал Артур Хаустов, он постоянно говорил о дефицитах, о том, что эти дефициты нужно сопровождать, о том, что этим дефицитам нужно давать какую-то дополнительную компоненту. Мы же хотим сказать о том, что если грамотно построенное вмешательство, грамотно построенную терапию начать применять как можно раньше, то большинство этих дефицитов может быть действительно скорректировано. И вот здесь как раз в том и разность подходов нашей системы, педагогической и здравоохранения, от западной. Там считают, что лучше максимально вложить в ребенка на раннем этапе, а есть такое понимание, что максимально эффективным будет именно интенсивное вмешательство, многочасовое. То есть, если я вам скажу, что не менее 40 часов на начальных этапах в неделю должны быть педагогические вмешательства в отношении ребенка. Вот если на раннем этапе интенсивно вложить в ребенка весь инструментарий, то его дефициты будут гораздо ниже к взрослой жизни, и адаптация к взрослой жизни будет гораздо проще.
Ну, то есть, да, как на ранних стадиях пуска ракеты, да, если заранее, да, правильную траекторию заложить или скорректировать, то конечное угол отклонения будет
первая
меньше.
Первая ступень, она самая мощная.
Ну, да, да, да.
Поэтому по аналогии можно сказать, да, что необходимо вкладывать на раннем этапе. Поэтому и ранняя диагностика здесь имеет очень важное значение. Чем раньше начать работу с ребенком, тем эффективнее. Чем интенсивнее будет эта работа, тем эффективнее. Поэтому многих дефицитов, о которых говорил Артур Хаустов, можно избежать во взрослой жизни и подвести человека в более-менее адаптированном варианте, подготовленном.
А в чем суть вот этой вот поведенческой? Может, вы тоже скажете, а вот этой вот поведенческой терапии? Это обучение актам коммуникации? Пытаться... Вот что, у аутистов у них свой язык в голове. Надо просто понять, на каком языке говорит их мозг.
Вы знаете, не совсем. Тут скорее даже совсем не так, потому что, как говорят бихевиористы, что мы не знаем, что происходит в голове у человека с аутизмом. И мы, возможно, никогда не узнаем, что происходит у человека с аутизмом. Но мы знаем, что у них есть определенные поведенческие проявления, которые представляют собой проблемы. Например, агрессия, самоагрессия, другие проблемы. Не у всех, но у некоторых, да? И мы знаем, как по законам поведения с этими дефицитами можно работать, и как по законам поведения эти дефициты можно корректировать. И поэтому все обучение по методикам прикладного анализа поведения строится именно на работе с поведением. Ни в какую голову, ни в какие мысли специалисты не лезут. И, конечно, есть некоторые люди, которые, услышав вот такие вот вещи, что мы только поведение, мы только учим, говорят, ну это же типа как собаку дрессировать. Это, конечно, совсем не так. Mm-hmm. Потому что у нас, например, приезжал где-то в прошлом году, по-моему, Уильям Хьюарт – это один из авторов учебника по прикладному анализу поведения, просто вот самого, знаете, такого основного, по которому учатся все поведенческие аналитики, так или иначе. Поведенческие аналитики – это, соответственно, специалисты, которые занимаются прикладным анализом поведения. И вот он как раз что говорит, что если прикладной анализ поведения похож на дрессировку, это значит, что работает очень плохой профессионал, потому что к хорошему поведенческому аналитику дети идут с радостью, его воспринимают как хорошего учителя, и никакого негатива это не должно вызывать. Ну, такие заблуждения, очевидно, что идут из более ранних работ бихевиористов, которые имели место порядка 50 лет назад, которые действительно довольно жестко могли себя вести. Ну, а сегодня мы уже отходим от таких парадигм.
То есть, давая определенный набор стимулов, программировать требуемые реакции, да, человека?
Да, и просто сегодня, понимаете, направление в более гуманистический подход. И даже вот одни из самых сегодня считающихся перспективных методов терапии аутизма, они основаны на симбиозе прикладного анализа поведения и психологии развития. Потому что мы должны всегда, модифицируя поведение, отталкиваться от развития ребенка, от его индивидуальности, от его интересов, чтобы это было для него тоже комфортно.
Хочу все спросить, вот этот симпатичный синий медведик у вас на лацкане, это какой-то символ вашего...
Да, это Петруша. Ага. Это символ работы, которую ведет фонд «Выход». Угу. Работа именно в направлении аутизма. Это наш знак.
И он используется, в том числе, так сказать, одна из игрушек?
Конечно, которые... это и в том числе для коммуникации с детьми очень успешно. Вот мы недавно проводили занятия с детьми, в рамках которых они изготавливали подобных медведей.
А, вот этих медведей. То есть, да. Медведь, конечно, универсальный язык. Медведь – это такой архетипичный герой.
Но обратите внимание, что
герой.
Синего цвета.
Это важно?
Синий цвет, да, это цвет аутизма.
И, вот как?
Да.
А как это определяется? Как это, как, почему именно
ну,
синий?
Ну, это опять же идет от того, что мальчиков больше.
Так.
Поэтому было в свое время принято решение, что синий цвет будет символизировать аутизм. И сейчас в рамках месячника распространения информации об аутизме, ну, 2 апреля – это вообще день распространения информации об аутизме, и апрель считается месяцем этой работы, есть такой даже флешмоб «Подкрашивать здания, различные сооружения в синий цвет», это Эйфелева башня. В этом году колокольню подкрасили в Кремле синий цвет, поэтому
синий такой международный
да,
язык.
Синий это наш.
Что происходит с аутистом по мере взросления? Что успешная это, так сказать, терапия, коррекция в чем заключается? Что к 18 или к какому возрасту человек в целом готов к самостоятельной жизни в обществе?
Это цель этой терапии, это цель этих вмешательств, чтобы действительно человек был готов. К сожалению, в России пока еще мало накопленного опыта вот, подобных успешных социализаций. За рубежом гораздо больше. Но, опять же, здесь мы должны понимать, что даже если в полной мере ребенок не будет готов к взрослой жизни, коррекция тех дефицитов, которые есть, приведет к тому, что сопровождение нужно будет в меньшей мере. То есть не полное сопровождение, а немного в каких-то проблемных участках. Поэтому мы сейчас и выступаем за отмену системы ПНИ, да, психоневрологических интернатов, потому что там ребенок и взрослый находятся на полном социальном иждивении. Они абсолютно лишены какой-то самостоятельности. И даже в тех случаях, когда этот человек может самостоятельно осуществлять какие-то действия, самостоятельно проживать, его все равно закрывают и вынуждают жить в изоляции по совершенно сумасшедшим фашистским каким-то правилам, режимным и прочее. И вот здесь мы выступаем за сопровождаемое проживание. То есть, когда взрослый человек с аутизмом получает только ту помощь, которая ему необходима. А в остальном он живет самостоятельной, полноценной жизнью. Вот в данной ситуации это тот тренд, который мы стараемся в том числе развивать и в России, переходить от форм принудительного проживания в ПНИ к формам сопровождаемого проживания, где человек может почувствовать себя человеком.
А когда принимается решение, что по достижении совершеннолетия собирается какая-то комиссия психиатров, которая решает, что дальше, как дальше жить этому человеку? Ну, или может вообще либо его поставить на учет, либо вообще отправить на проживание в ПНИ?
Ну, смотрите, вообще...
Где эта точка
давайте
выбора?
Немножечко тоже, да, отойдем на шажочек назад. И такую вещь, мне кажется, очень важно обозначить, что, ну, вообще поддержка и вмешательство, они нужны не всем людям с аутизмом. У них не у всех их дефициты доходят до такой степени, что им нужна какая-то специальная терапия. Многие из них успешно справляются со своими проблемами вообще не самостоятельно. Это один момент. Другой момент, что, как сказал Сергей, да, при правильно подобранном вмешательстве мы действительно можем успешно справляться с теми дефицитами, с которыми мы можем работать. И если взять, например, пример Америки, где система поддержки вмешательства развита очень хорошо, то там, например, по достижении взрослого возраста у примерно четверти детей с аутизмом их диагноз просто снимается. Они абсолютно неотличимы от всех остальных, от всех типично развивающихся людей. Вот, поэтому здесь, наверное, тоже не нужно так фатально прям говорить, что вот им всем нужна обязательно помощь, и они все обязательно попадут в ПНИ, когда они достигнут зрелости. Другой момент, что действительно в ПНИ попадает очень много людей, иногда...
Больше, чем было бы необходимо по их состоянию.
Да вы понимаете, на самом деле в ПНИ никому попадать не надо, если уже говорить откровенно, потому что,
ПНИ,
это,
да, вообще,
потому что это такое
да,
место,
зная,
где...
российские
да,
ПНИ лучше
где лучше никому
да.
не оказываться. Другое дело, что действительно у нас психиатры наши прекрасно снимают им диагноз по достижении 18 лет, мотивируя это тем, что вот аутизм это это детский диагноз. Это не так. Аутизм – это не детский диагноз. Аутизм – это расстройство развития, которое сопровождает человека всю жизнь. И речь о том, что это какое-то там, значит, детское заболевание, вот в Америке, опять же, это, знаете, это устарелые взгляды примерно лет на 30, потому что такие тезисы звучали там, в диагностическом статистическом руководстве по психическим заболеваниям третьего пересмотра. Сегодня у них в действии пятое. Третий пересмотр и пятый. Почувствуйте разницу, что называется. И это был 1980-1987 год. Сегодня во всем цивилизованном мире вообще не идет речи о том, что ты можешь заменить человеку один диагноз другим. У нас же это делается совершенно легко и непринужденно. И не только, кстати, по достижении 18 лет, потому что очень многие родители маленьких детей, пытаясь понять, что происходит с их ребенком, и вводя его на консультации к разным специалистам, вообще не могут услышать диагноз из спектра аутизма, даже в раннем возрасте. Им ставят все, что угодно. Им ставят умственную отсталость,
им ставят
шизофрению.
И потом, когда уже поздно, уже все, уже человек говорят, что он инвалид. И, то есть то, что если бы раньше они были диагностированы, да, то, может, его можно было бы избежать.
Ну, вы знаете, в целом диагноз аутизма, он может тоже приводить к инвалидности. А другой разговор, что диагноз, он для чего нужен? Он нужен для того, чтобы человек мог получать правильную помощь. Это один момент. Как ты можешь получать правильную помощь, если у тебя совершенно не тот диагноз стоит? Вот ребенку с аутизмом ставят шизофрению, начинают давать ему таблетки, которые при аутизме просто смысла не имеют. Просто мы только ухудшаем здоровье ребенка неправильно подобранной терапией. Другой момент, что правильный диагноз важен для другого. Правильный диагноз важен для того, чтобы у нас в системе здравоохранения было корректное представление о том, какое количество людей с аутизмом у нас в стране проживает. Потому что пока мы пользуемся просто тупо письмом Минздрава, где они признают, что да, действительно распространенность 1%, это для России верно. Хорошо, но где посчитаны эти люди? Это все абстрактные цифры. Для того, чтобы планировать помощь на государственном уровне, нужно понимать, где эти люди. При этом, по данным Минздрава, вот в прошлом году был доклад, где говорили о том, что официально в России диагноз стоит 18 тысяч человек. При этом ожидаемые цифры, исходя из распространенности в 1%, это больше 300 тысяч только детей.
Ну да.
А взрослых, ну, прибавьте еще, соответственно.
Если, да, если 1% населения, то это вообще полтора миллиона человек, а 18 тысяч, это, конечно, да, разница разного порядка. Ну, и здесь проблема.
Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор об аутизме. Является ли он болезнью 21 века, как говорят, болезнью 19 века, когда появилась личность в истории, была истерия. Болезнью 20 века, когда появилось массовое общество, была шизофрения с ее множеством голосов. И болезнь 21 века, века индивидуалистов, это аутизм. Так ли это? Говорим с нашими сегодняшними гостями. Напомню, это Сергей Витренюк, Юлия Азарова. И об этом же рассуждает Игорь Шпицберг, руководитель Центра реабилитации «Наш солнечный мир».
Достаточно важный момент – это то, что когда мы говорим про человека, имеющего расстройство аутистического спектра, мы говорим не только про детей. Это диагноз, который может… состояние, которое остается человеком на протяжении всей жизни. Даже если удалось эффективно компенсировать данное нарушение развития, ребенок начинает развиваться уже эффективно, самостоятельно, тем не менее какие-то черты все равно у него остаются. Например, есть люди, которые имеют тяжелую форму аутизма, есть люди, у которых, и маленькие, и взрослые, есть люди, у которых есть так называемый синдром Аспергера. Это одно из высокофункциональных состояний. Иногда различают высокофункциональный аутизм и синдром Аспергера, иногда как-то объединяют вместе. Но это люди, которые имеют гораздо больше возможностей, у них не страдает функция речи, как правило, но, тем не менее, очень сильно видоизменяется механизм взаимодействия с внешним миром, и эти люди тоже нуждаются в поддержке и в сопровождении. Просто как пример. Вот наш центр, наш солнечный мир, там созданный почти в этом году, 30 лет назад будет, был создан родителями детей с аутизмом для своих собственных детей, и не только для детей с аутизмом, там и другие дети тоже были. И так сложилось, что мы специализируемся на этой тематике. И за эти годы центр стал профессиональной организацией, которая помогает очень многим детям и взрослым людям с аутизмом. И в нашем центре порядка 400 детей в неделю проходит. из них есть дети, там, которым год, наверное, самым младшим около года и самым старшим около 60. Понятно, что всем этим детям совершенно разные формы работы, и наш центр, по сути, вся история центра «Наш солнечный мир» — это почти 30 лет селекции всего того, что наилучшим образом работает. Естественно, мы просто пробовали брать вот все, что на наших собственных детях могло работать, смотрели на результат. Если мы видели, что результат есть, ребенок улучшается, значит, мы этот метод оставляли. Вот я только вчера прилетел со Всемирного конгресса по аутизму, который был во Франции в этом году. 2200 человек там было, это ученые, специалисты, родители, взрослые люди с аутизмом со всего мира. И тоже вот мы обновили очередной раз там информацию о том, как это и что это. Мир не знает, что такое аутизм, но мир более не менее научился, что с этим можно делать. Делать надо следующее. Первое, надо рано выявлять. Существуют скрининговые методики, которые позволяют даже родителю, просто ответив на вопросы, расположенные на одном листке бумажки, вот на одной странице, понять, относится ли его ребенок к группе риска по аутизму или нет. Конечно, вот эта диагностика скрининговая, она называется МЧАТ. Последнюю версию этой методики специалисты нашего солнечного мира переводили на русский язык. Она официально утверждена авторами методики. И в течение 2018 года по просьбе Министерства, Департамента здравоохранения города Москвы, наш солнечный мир обучил всех педиатров города Москвы раннему выявлению. То есть мы объехали, год на это ушел, бесплатно мы это делали, мы объехали все поликлиники Москвы. Как они это используют, я не знаю, но мы надеемся, что используют, потому что мы везде это рассказывали. Для того, чтобы просто понять, относится ли ребенок к группе риска, достаточно пройти вот эту диагностику МЧАТ. Она в интернете, в свободном доступе, на сайте нашего солнечного мира она есть. Даже один единственный подход, который может сделать жизнь любого человека с аутизмом полноценной. А в этом главная задача – сделать жизнь людей с аутизмом и их семей полноценной. Так вот, единственный выход – это создание такой дорожной карты, которая, по сути, создавала бы систему сопровождения на все возраста, начиная с раннего выявления и до конца жизни, если это необходимо, если это тяжелый ребенок с тяжелой формой аутизма, точнее, то он будет нуждаться в сопровождении на протяжении всей жизни. Так вот, только вот эта пошаговая прописанная модель может помочь. Не отдельно учить, не отдельно помогать в здравоохранении, не отдельно адаптировать, а вот это все как некая единая система. Наш солнечный мир в какой-то момент поставил своей целью создание вот такой системы. В 2017 году созданная нами система непрерывного сопровождения людей, имеющих расстройство аутистического спектра и другие нарушения в ментальной сфере, созданная нами система была принята губернатором Ханты-Мансийского округа, и с 2017 года она опубликована на сайте правительства ХМАО. В этом году произошло очень значимое событие при поддержке полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Данная концепция была принята губернатором Нижнего Новгорода. И сейчас мы ее там реализуем, и мы очень надеемся, что она будет затем транслирована в остальные регионы.
Игорь Шпицберг в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну вот здесь хотелось бы поговорить о формах высокофункционального аутизма. Вот прозвучало, кстати, вот действительно, я сейчас быстро, пока шел сюжет, погуглил, что правильно Аспергер говорить, да, не Аспергер?
Ну это то, как звучит фамилия в немецком
варианте. Ну да, он же австриец, да, Ханс Аспергер. Ну да, наверное, тогда, да, синдром Аспергера. Вот, и это меня, конечно, очень интересует. Признаюсь, у меня даже есть личный интерес, потому что я, мой любимейший пианист, Гульд, канадец, гениальный интерпретатор Баха, который фактически изобрел музыку Баха для 20-го, второй половины 20 века, он вот признанный один из носителей вот этого синдрома Аспергера. Он с самого детства там перемножал в уме числа, и вот он нашел способ вот эту свою моторику вот играть гаммы. И человек, проживший абсолютно затворническую индивидуалистическую жизнь, отказавшийся от концертной деятельности, записывавшийся в одиночку в студии в Торонто, вот, он при этом стал одним из гениальнейших музыкантов 20-го столетия. Что действительно, вот этот высокофункциональный аутизм дает нам множество гениальных личностей, талантливых.
Но это на самом деле такой широкий миф, который в обществе прижился давно, и как его искоренять, не
да
очень понятно.
Я читал и Моцарт, и Эйнштейн, нас... я читал,
ну, да,
и...
Да, да, да.
Билл
тоже
Гейтс.
Миф, конечно, миф, потому что среди людей с аутизмом, среди них гениев, там, талантов, как угодно называйте, примерно столько же, сколько среди обычной нашей популяции. И то, что у тебя есть диагноз, никак не влияет на твои таланты, на твои...
Обратно, вот и, скажем, среди программистов вот говорят, что это болезнь вот этих вот гиков компьютерных, программистов Кремниевой долины.
Ну, это, кстати, может быть и правда, просто чисто исходя из того, что среди среди людей с аутизмом это довольно частотный интерес бывает к систематизации, к взаимодействию с какими-то техническими устройствами. Но я вам здесь не буду точно ничего говорить, потому что я исследований не видела. Это могут быть только какие-то мои домыслы, которые я бы не хотела выдавать за правду.
А вы что скажете тоже? Это миф, что это, так сказать, действительно много гениальных людей?
Вообще, савантизм – это как раз проявление таланта в тех или иных сферах. Действительно, у людей с аутизмом в процентном соотношении не больше, чем у нейротипичных людей. Угу. Просто когда какое-то явление происходит, проявляется какая-то особенность или какой-то талант у человека с аутизмом, то это сразу становится заметным, это сразу становится интересным, к этому привлекается очень большое внимание и прочее. Если же просто сотрудник какого-нибудь университета может миллионные числа складывать в голове, ну, скажите, это привлечет сильное внимание?
То есть, наверное, фильм «Человек дождя», да, с Дастином Хоффманом?
Вот вы знаете, «Человек дождя» как раз
это используется очень в медицинской литературе, этот пример используется как такой типичный аутизм?
Ну нет, это савантизм.
А это савантизм?
И прототип, кстати, в фильме главного героя фильма «Человек дождя», это савант, действительно, который существует в реальности, это савантизм. Но еще раз подчеркну, вот подобных людей среди нейротипичных не меньше, чем среди людей с аутизмом. Здесь я не хочу как-то принизить данную социальную группу. Мы должны, в принципе, понимать, что вот сейчас мы стараемся не использовать термин просто аутизм. Мы говорим расстройство аутистического спектра. Mm-hmm. Почему? Потому что настолько разнообразные синдромы, о чем говорила Юлия, настолько гетерогенные проявления, что мы используем такую еще фразу популярную, что если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом.
Да, 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 я слышал.
Потому что спектр от самых тяжелых форм до самых легких, и Аспергер – это только часть этого спектра, который проявляется в этих формах. Поймите, в легких формах могут быть люди, которые совершенно незаметны для окружающих в этих проявлениях. В тяжелых могут быть тоже, которые заметны или незаметны. Здесь нужно говорить о том, что это именно спектр. И Аспергер относится к той части спектра, которая легкая. То есть,
легкая и одновременно высокофункциональная.
И высокофункциональная. Эти люди хорошо владеют речью. Эти люди прекрасно могут трудоустраиваться. Они могут работать. Но вот вы вспомнили про программистов. А давайте обратную ситуацию рассмотрим. Ведь в Америке, например, в Силиконовой долине, очень многие компании стали принимать на работу людей с аутизмом, понимая их склонность к этим операциям. И, в принципе, вследствие той тенденции сопровождаемого трудоустройства, которое развивается в цивилизованном обществе.
Плюс то, что у них вот это equal opportunity employment, то есть рай равных возможностей.
Безусловно,
да,
безусловно.
Работа равных возможностей.
Там действительно предоставляются равные возможности всем. И для них сопровождаемое трудоустройство – это не пустой звук. Но давайте обратим внимание, что помимо программистов, например, люди с аутизмом очень прекрасно трудоустраиваются в сферах, которые регламентированы. Например, в розничной торговле, где есть четкая инструкция, алгоритм, что нужно сделать в течение рабочего времени. Для людей с аутизмом это упрощает работу. Вообще, Америка специфична тем, что там все построено на алгоритмах и на каких-то инструкциях. Там даже инструкции в большинстве компаний в виде комиксов. То есть, вот ты должен прийти, сделать это. Для людей с аутизмом это понятный инструмент, и они очень легко это осваивают и трудоустраиваются.
Да, я замечал, вот это есть понятие SOP, Standard Operational Procedure, в любой американской компании, вот все должно быть, если так сказать, да.
Вот данные технологии очень успешно применяются для людей с аутизмом.
И все же аутизм и 21 век. В какой степени это можно назвать болезнью столетия? Или вы все-таки скажете, что это всю жизнь, вообще последние там, 1000 лет, там, 2000 лет, у человечества было одинаковое количество аутистов, сейчас просто мы их стали больше замечать? Или все же, я не знаю, в связи с информационным потоком, в связи с тем, что мы сели за экраны компьютеров, отделенные друг от друга этими мониторами, черными зеркалами, да, наших смартфонов. Все-таки аутизм как вообще как некая метафора современной цивилизации. Значит ли это, что может быть аутизм и более частое его диагностирование – это некий синдром столетия?
Более частое диагностирование – это действительно синдром столетия, потому что мы научились это просто делать, потому что у нас сейчас появляются современные классификации, инструменты, у нас повышается информированность общества, у нас повышается информированность специалистов. Поэтому, конечно, если говорить в таком ключе, то да, это болезнь 21 века, потому что мы научились наконец-то ее выявлять и помогать людям, которым требуется помощь.
Но количество их, значит, оно-то не изменяется, вы считаете?
Но данные, которые бы позволяли нам говорить о том, что действительно вот инцидентность этого расстройства повысилась, у нас просто, понимаете, научных данных пока нет. Да, у нас есть данные действительно 60-х годов, где говорилось о том, что расстройство аутистического... Даже нет, тогда не было категории расстройства аутистического спектра, что аутизм встречается у какой-то там тысячной доли населения. Но тогда не было категории синдрома Аспергера, тогда не было категории расстройства аутистического спектра. Тогда инструменты были совершенно другие и мерили по-другому. Сегодня у нас более есть четкое понимание, соответственно, о том, что представляет себя этот диагноз. У нас появляются более современные инструменты, и мы, соответственно, выявляем людей больше. И даже по разным исследованиям мы все равно выявляем людей по-разному. Где-то у нас приходят данные, что 1,24, откуда-то у нас приходят данные, ну, что то есть каждый 160.
Старая докторская максима: нет здоровых, а есть недообследованные.
Есть по-разному обследованные.
Мы научились более лучше диагностировать.
Но есть и другая категория. Говоря. Давайте все-таки вспомним про шизофрению, о которой мы уже говорили. Смотрите, до недавнего времени в России и в Советском Союзе не существовало взрослого аутизма как заболевания. Был ранний детский аутизм, а в 18 лет инвалидность заканчивалась.
Понимаете? Начиналась шизофрения.
И многие родители, обращаясь к доктору, говорят: а что мне делать? И для того, чтобы сохранить инвалидность, или, как некоторые психиатры говорили, чтобы в армию не забрали, или еще что-то, им прописывали диагноз шизофрения. Но вы понимаете, что это совершенно две разные нозологии, которые требуют совершенно разных подходов.
Ну и плюс это стигматизация в обществе огромная.
Ну, здесь нужно сказать, что это определенная мимикрия заболевания. То есть оно присутствует, но обозначается другим, да, другой нозологией. Ну, а стигма – это вообще отдельная.
Знаете, да, буквально вот это последнее, к сожалению, у нас всего осталось порядка пары минут, очень большой вопрос, который я хотел обсудить. А нейроразнообразие и нейротипичность. Вот может ли аутизм являться той формой нейроразнообразия, за которую, скажем, на Западе многие рятуют? Что вообще не считать это болезнью, а считать одним из расширенных вариантов нормы. Вариантов расширенной нормы.
Давайте все-таки не будем называть это болезнью, называть это синдромом. Я бы хотел здесь ответить вам как родитель, не как доктор или специалист. Вот скажите, если ребенок не умеет говорить, это разновидность ребенка индиго? Или ребенок не умеет ходить в туалет, одеваться, не умеет какие-то элементарные жизненные потребности свои обслуживать? Что это? Это ребенок индиго? Его нужно оставить в таком состоянии? Вот здесь я скажу категорически нет. Этим ребенком нужно заниматься. Ему нужны вмешательства современные, основанные на научном знании. Вот Игорь Шпицберг обозначил, что они 30 лет занимаются селекцией вмешательств. Да, вот наша ассоциация основывается на том, что нужно применять научно обоснованные и доказанные подходы. В мире уже этих подходов выявлено множество. Можно брать эти практики и применять в нашей жизни. Не нужно экспериментировать и заниматься.
И селекционировать ничего тоже не нужно, потому что методы, которые работают, они уже давно известны.
И проверены, и в том числе
и
да,
родители из ассоциации.
Ваши книжки, которые,
кстати, делали доклад на эту тему.
Друзья, спасибо за этот разговор. Массу нового интересного для себя узнал. Можете их называть дети или люди индиго, люди дождя. Но в любом случае это люди, которые живут между нами, которые полноценны, могут быть полноценными членами общества. И мне кажется, что сила любого общества в разнообразии, в том числе и в нейроразнообразии тех психических типов, которые проявляются в этом обществе. Так что давайте закончим вот этим вот тостом за разнообразие. Спасибо. Это Юлия Азарова, Сергей Витренюк. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «В настоящее время».
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. На средних волнах в 22 часа. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.